Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Каждый год 11 июня в России отмечают День рассеянного склероза. До сих пор точно неизвестно, почему возникает эта болезнь. Считается, что этот недуг развивается из-за ошибок иммунной системы, которые атакуют клетки, полезные для организма. Почему люди заболевают рассеянным склерозом и можно ли вылечить эту болезнь, узнаем у сопредседателя Всероссийского союза пациентов, доктора медицинских наук Яна Власова. Ян Владимирович, приветствуем вас.
Да, добрый день.
А что же все-таки это за болезнь? Она действительно бывает только у пожилых?
Рассеянный склероз – это болезнь молодых людей, и чаще всего им заболевают молодые женщины в возрасте примерно 23-30 лет. Это заболевание является генетически детерминированным. Оно связано с недостатками иммунной системы, которые заложены генетически. При том, что так называемых наследственных случаев у нас не более 3% в России, но, тем не менее, совершенно четко это заболевание является наследственно обусловленным. Располагает к тому, чтобы это заболевание проявило себя, прежде всего, стрессы. В 47% случаев первой причиной, после которой начинает развиваться заболевание, является хронические стрессорные состояния. На втором месте стоят вирусные ассоциации, то есть заболевания гриппом, заболевания другими вирусами. Ну и на третьем травмы и какие бы ни было другие внешние воздействия. Так что заболевания происходят у нас сейчас в России. Средняя частота заболевания порядка 55 на 100 тысяч населения. И в северных регионах, таких как Санкт-Петербург, количество таких пациентов у нас измеряется за расчет, например, 86 на 100 тысяч населения, там несколько тысяч человек. А, например, в южных регионах порядка 20 на 100 тысяч человек. В Москве, в центральных регионах, около 50 на 100 тысяч населения. Например, в Якутии там 20-26 на 100 тысяч. То есть все зависит от еще и географии. Например, если брать Европу, то наибольшее количество заболевших у нас в Норвегии, а наименьшее на Мальте. Так что вот заболевание вот такое вот интересное связано с генетической незрелостью человека.
Что касается вот географических факторов, я вот читала, что также важную роль играет место рождения. Считается, что риск развития рассеянного склероза увеличивается с юга на север.
Да, все верно, так и происходит. Действительно, увеличивается риск рождения с юга на север. Самое большое количество семейных случаев зафиксировано в Швеции. Их, по некоторым данным, до 6 на 100 тысяч, до 6%, в России до 3%. И количество семейных случаев, где болеют близнецы, тоже самое большое, значит, на Скандинавском полуострове. Вот. А в то же время в Северной Африке, там на Мальте, например, 6 на 100 тысяч населения, то есть там маленькое количество людей. Поэтому считается, что в основном болеют европейцы. Хотя мы сейчас уже видим, что есть заболевания среди японцев и среди африканцев. Но при этом считается, что ген, который кодирует нарушение иммунной системы, он больше связан именно с европейской расой.
Вот вы говорили про причины, кто чаще всего заболевает рассеянным склерозом. Но вот ведь не все, кто болеет гриппом, например, приобретают рассеянный склероз. Почему он у одних выстреливает, а у других нет?
Ну, это как раз в этом и заключается смысл генетической детерминанты. Как говорится, где тонко, там рвется. Просто каждый внешний фактор, стресс ли, грипп ли, травма ли, вот, или там, если для женщины, то это беременность или роды, которые тоже вносят свою лепту в начало рассеянного склероза, они вот своей маленькой лопаточкой этот ген выкапывают. И чем больше таких лопаточек с одной стороны, тем выше закопан ген с другой стороны, тем быстрее он очутится на поверхности и начнется движение в сторону заболевания.
А как-то можно заранее узнать, что вот у человека есть риски заболеть рассеянным склерозом?
Ну, единственное, что можно, это произвести исследование у родственников. То есть, если среди родственников есть люди, имеющие уже заболевания, либо имеющие любые другие демиелинизирующие заболевания, то риск среди этих людей заболеть рассеянным склерозом является достаточно высоким.
А какая-то существует диагностика или исследование, чтобы, в общем-то, убедиться в том, что ты поражен рассеянным склерозом?
Ну, на сегодняшний день таких 100% методик, которые бы сказали бы еще еще до появления клинической симптоматики, что человек имеет склонность к рассеянному склерозу, нет.
А вот как узнать, по каким первым признакам, что у человека рассеянный склероз, как он проявляется?
Если клинически заболевание уже начало проявляться, то здесь есть несколько вариантов. Рассеянный склероз называют болезнью в тысячу лицами из-за того, что он может начинаться по-разному. В основном он начинает развиваться как неврологическое заболевание, при котором тоже есть разные версии. То есть порядка 60 разных начал, так называемых. У человека могут либо слабеть ноги, либо нарушаться координация движений, либо нарушаться чувствительность. И у некоторых людей рассеянный склероз начинается с потери, потом восстановления зрения, с психических изменений, даже с эпилептических припадков. Вот, в ряде случаев люди при первом обращении идут даже не к неврологу, они могут идти к окулисту, к дерматологу, к хирургу, к специалисту в области желудочно-кишечного тракта. Поэтому она и называется болезнь с тысячу лицами, потому что комбинаций несколько десятков, то есть больше 60 комбинаций различных, с которых может начаться болезнь. Поэтому многие специалисты, даже неврологи, которые должны, казаться бы, знать эту болезнь на зубок, даже они не могут с первого раза в ряде случаев поставить это заболевание.
А, скажем, забывчивость, она может говорить о том, что вот развивается рассеянный склероз?
Да нет. Забывчивость – это может быть и нарушение концентрации внимания, к рассеянному склерозу, как правило, отношения не имеет. Когда уже мы видим клинически оформленные состояния рассеянным склерозом, то среди них, конечно, могут быть и рассеянность внимания. Но это не является первоочередным симптомом.
А что касается проблем, которые могут возникнуть при рассеянном склерозе, вот вы уже назвали основные. Что еще может свидетельствовать о том, что у человека эта болезнь?
Ну, существуют такие микросимптомы, которые люди редко обращают внимание. Ну, например, непереносимость горячих ванн или бани, после которых у человека возникает такая серьезная слабость, что он с трудом ходит. Это ощущение прохождения электрического тока вдоль позвоночника или по конечностям. Это хроническая усталость. То есть вот эта триада симптомов, она уже, в принципе, может дать специалисту возможность заподозрить, что человека надо более глубоко исследовать. Например, возможно, что на компьютерной томограмме в это время уже могут появиться первые очаги рассеянного склероза, по которым, собственно говоря, и ставится диагноз.
Компьютерную томограмму надо делать чего? Головы?
Головы. Головного и спинного мозга.
Если какие-то признаки наблюдаются, которые вы и перечислили, то лучше все-таки подстраховаться и сделать компьютерное исследование.
Ну, как правило, болеют люди молодые, которые к своему физическому состоянию не бывают достаточно критичными, то чаще всего даже бывает так, что симптоматику или появление симптоматики первыми видят родственники. И именно они приводят пациента к врачу. И именно они начинают бить тревогу. И в ряде случаев именно благодаря им мы можем увидеть раннее заболевание. Чтобы чем раньше заболевание поставили, тем быстрее назначили лечение, тем больше эффект от этого лечения.
А вообще полностью можно вылечить эту болезнь?
Заболевание до сих пор считается неизлечимым. С одной стороны, но с другой стороны, уже сейчас, не как раньше, через 3 года после начала заболевания человек садился совершенно точно в кресло, в коляску, а через 10-15 лет погибал. Сейчас инвалидизация после правильного лечения может даже не наступать, а люди, например, в Европе живут там до 70-75 лет. Излечение не происходит. Но есть препараты, которые настолько мощно могут блокировать развитие клинической симптоматики, что мы получаем достаточно длительные ремиссии, затухание заболевания, с которыми человек может жить достаточно долго, рожать детей, заниматься любимым делом, чувствовать себя полноценным гражданином.
Насколько я знаю, раньше запрещали женщинам с рассеянным склерозом беременеть.
Ну, вы абсолютно правы. Раньше была парадигма именно такая, потому что, как я уже вначале оговорился, роды, сами беременности являются одним из факторов, а у женщин до 30% ложится на эти факторы начало проявления рассеянного склероза. Но потом, когда стали более четко исследовать этот вопрос, выявили несколько интересных вещей. Ну, во-первых, в период беременности у женщины работают не 2 надпочечника, а 4, ее и детские, которые защищают ее от обострений. Вот. А если еще ребенок желанный и не несет негативных переживаний, то, как правило, мы получаем у женщин достаточно длительную ремиссию, без какого бы то ни было лечения. Вот. И поэтому сейчас уже парадигма отношения к этому вопросу сменилась. Доктора рекомендуют, если есть семейная пара, живущая в любви и хотящая, что очень важно, понимающая осмысленно вопрос, что она будет, они будут рожать, ухаживать и так далее, с детьми. Но мы здесь только приветствуем это.
Да, Ян Владимирович, я еще забыла упомянуть два дополнительных фактора, которые, как считаются, тоже могут привести к развитию рассеянного склероза. Это курение и ожирение. Вот на ваш взгляд, действительно курение и ожирение могут спровоцировать этот недуг?
Ну, курение, собственно говоря, никого не делало краше, но к рассеянному склерозу отношения не имеет никакого. Ну, только вместе с кучей остальных факторов. А ожирение вообще не свойственно для пациентов с рассеянным склерозом. Там метаболизм работает таким образом, что пациент, наоборот, сохнет чаще всего, и поэтому ожирение никакого отношения к рассеянному склерозу не имеет.
Как с этим заболеванием жить и чем можно помочь людям, больным рассеянным склерозом?
Ну, первое, это, конечно, лечение адекватное. Вот во многих регионах сейчас есть центры рассеянного склероза или кабинеты рассеянного склероза, где сидят обученные специалисты, задача которых ранняя постановка диагноза и назначение оптимального лекарственного препарата. Наша общественная организация вместе с профильными врачебными организациями в 2008 году добилась включения рассеянного склероза в перечень в семенозаводе, обеспеченным бесплатно государством. И поэтому сейчас все эти пациенты, имеющие диагноз рассеянный склероз, обеспечиваются дорогостоящими лекарственными препаратами, стоимость которых бывает более 1 000 000 рублей в год, бесплатно на протяжении всей жизни. Единственное, что от пациента требуется, чтобы он обращал внимание на свое самочувствие и давал обратную связь врачу, что препарат эффективен или неэффективен, и не пропускал бы лечение, чем, к сожалению, наши пациенты периодически грешат. Это первое. То есть нам надо добиться ремиссии, в рамках которой пациент нормально живет, работает, воспитывает детей. Второе – это постоянная реабилитация. То есть, вот, например, есть общественная организация больных рассеянным склерозом, у которой 76 сайтов на 500 тысяч страниц, где есть разные тренинги, где есть специальные образовательные программы, как себя вести, куда бежать, что делать. Есть памятки для пациентов, есть специальные программы по лечебной физкультуре, по диете. Ну, то есть про все. Заходите, читайте. Даже есть рекомендации по поводу того, надо делать вакцинацию, не надо, и как надо делать вакцинацию. При ковиде. Поэтому у нас организация одна из самых больших в России и одна из самых серьезных в Европе. Мы входим в европейскую платформу по рассеянному склерозу, представляем Россию в Организации Объединенных Наций. Вот. И мы пытаемся, конечно, для пациентов делать, давать максимальную информацию, что нужно делать. Там есть форум пациентов, где сами пациенты друг другу, там порядка 12 тысяч человек, где сами пациенты друг другу поддерживают, рассказывают о каких-то ситуациях, ну, частные ситуации, где доктор, что называется, не поможет. Пациенты друг другу помогают. Это очень важный момент. Поэтому можно и сюда заходить, на сайте, в любом поисковике Общероссийской организации больных рассеянным склерозом вам дадут все контакты в ваших регионах и где угодно.
Ну и еще помимо Международного дня, в России есть свой день рассеянного склероза и цель привлекать внимание к этой болезни.
Безусловно. Причем цель привлекать внимание и граждан, и представителей власти, и других докторов для того, чтобы мы создавали условия для доступности высокоэффективного инновационного качественного лечения для наших пациентов.
Спасибо большое, Ян Владимирович. О рассеянном склерозе. Можно ли вылечить эту болезнь? Мы говорили с сопредседателем Всероссийского союза пациентов, доктором медицинских наук Яном Власовым.
Интервью на радио «Спутник». We'll be right back.